Привет предпринимателям и тем, кто еще только мечтает о своем деле. Это подкаст «Делай бизнес», и я его ведущая Халима Каримова. У меня был свой бизнес. 5 лет я мутила студию бокса на Арбате в центре Москвы и, конечно, делала ошибки. Это неизбежно, и это нормально. Какие-то из них, наверное, частые и типичные всех новичков. Мне показалось важным посвятить ошибкам целый выпуск. Есть человек, кто их вычислил и систематизировал. Это Роман Лещенко, операционный директор Яндекс.Го для бизнеса. Ром, привет.
Привет, Халима.
Итак, Ром, чего хочется? Хочется назвать ошибки то, что стопорит бизнес, стопорит развитие. И раз выпуск — это у нас такая россыпь ошибок, то и подумала, будет классно, чтобы и предпринимателей тоже было много. Это будет ассорти разных мнений. Я поговорила заранее с разными людьми и буду включать в эфире их войсы. Будем слушать и комментировать, что я узнаю, послушав этот выпуск.
Я постараюсь насытить его какими-то примерами из жизни, чтобы это было более понятно, наглядно. Поделюсь какими-то инсайтами из своего, там сказать, жизненного опыта.
Так, ну что, погнали. Давай, прямо по пунктам. Ошибка один.
Ошибка один – это не слышать и не слушать своих сотрудников.
Раскрой.
Зависит от внутренней атмосферы компании. В любом случае, независимо от того, там, IT-компании это или рекламное агентство, обратную связь нужно собирать, с ребятами нужно общаться, и здесь важен формат этого общения. То есть, если мы говорим про рекламное агентство, скорее прямое общение. Если мы говорим про какую-то IT-компанию, скорее там лучше собирать закрытые опросы.
А вот скажи, Ром, в малом бизнесе, вот у тебя какой был бизнес? Что ты делал?
У меня был период, когда я работал в одном из агрегаторов, и после 22 года он ушел из России, и, соответственно, мы сделали небольшой такой B2B-стартапчик. Такси-агрегатор просто для B2B, потому что тот агрегатор, который ушел, да, не буду ему там рекламировать, оставил после себя определенную базу людей, которые остались без работы, и, соответственно, мне пришлось собрать из них команду, найти поставщика продукта, разработчиков и так далее. Грубо говоря, не бросить тех клиентов, с кем мы работали, и на этом сделать какой-то бизнес. То есть я год этим занимался, и после этого меня уже Яндекс позвал к себе на схожую работу. То есть я, по сути, там операционный директор.
Как тебя увидели вообще, заметили?
У меня так получается, что я, наверное...
Фартовый?
Не то, что фартовый. Я не помню, когда я последний раз искал работу. Это довольно большой опыт. Я 13 лет проработал в телекоме, и
Роману 45. Он отлично выглядит, бодр.
Спасибо.
И весел. Так.
Последние, там, не знаю, 15-20 лет, я не помню, чтобы я искал работу, и мне всегда не то что фартило, а, наверное, как-то тот нетворкинг, те связи, которые у меня были, помогали мне в жизни найти работу.
А вот интересно, вот что ты забрал полезного из стартапа? Что ты познал в бизнесе?
Я окунулся в атмосферу предпринимательства, когда у тебя весь хаос этот, каждый день что-то прилетает, и ты с этим каждый день должен что-то делать, бороться, предпринимать какие-то решения, и желательно, у меня с этим не было никогда проблем, но думать быстро и принимать решения быстро, потому что времени особо нет.
А вот не слышать сотрудников, ты сам допускал эту ошибку, нет?
Общение всегда было плотным. Не слышать сотрудников, конечно, наверное, было. Я прям вот какой-то явный случай, что я вот кого-то там не расслышал, не помню. Скорее здесь, когда ты в рутине, в задаче забываешь про кого-то, и потом этот кто-то приходит и говорит: «Все, я пошел». И бывает так, что это важные люди, и это больно, и это вот вопрос ко мне, там, как к руководителю. На текущий момент я всегда стараюсь ребят, там, топ-перформеров, звездочек каких-то своих, неважно, на каком они уровне, там, N-1, это у меня N-5, я стараюсь все-таки как-то с ними общаться, поддерживать какое-то взаимодействие, понимать, что у них происходит, либо сам, либо через HRBP следить за проблемами, за конфликтами, потому что они есть в любой организации, в маленькой, в крупной. Я стараюсь ребятам всегда объяснять, что мы все в одной лодке. Есть такой принцип, что в замкнутой экосистеме в долгую побеждают те организмы, которые кооперируются. Те организмы, которые конкурируют, одни жрают других, и все заканчивается. Ну, конфликты надо решать максимально эффективно, максимально быстро, не дать им разгораться, потому что к чему это приводит? Это приводит к тому, что у вас появляются в компании разные группы. Токсики — это отдельный вопрос, а вот именно не токсики, а вот маркетинг не дружит там с коммерсантами, или продукты не дружат с коммерсантами. И это, на самом деле, очень сильно влияет на эффективность работы и на эффективность коммуникации. Если есть командная химия и клевое взаимодействие, результаты от 30 до 50% лучше. Поэтому для меня принципиально важно, чтобы вот это было...
Командный вайб.
Угу. Понимали, что в одной лодке, я вместе с ними, я за это отвечаю, они отвечают.
Обещала войсы людей, их будет много. Давайте слушать первый.
Всем привет, меня зовут Ирина Тарасенко, я директор по персоналу сети Скуратов Кофе. Вот очень во многих компаниях наблюдаю то, что не хватает культуры похвалы. Особенно это актуально для топ-менеджеров. Важно давать обратную связь и проводить регулярные встречи один на один и командные собрания, и, соответственно, быть открытым, открыто говорить о своих переживаниях, открыто говорить о своих мыслях, не бояться быть уязвимым. И Виктор Скуратов, он пишет письма, пишет их самостоятельно и пишет для всей команды откровенное письмо для абсолютно всей команды без ограничения. Письмо, в котором он рассказывает о своем видении дальнейшего развития, о своих переживаниях. Там же он и хвалит сотрудников, рассказывает о том, куда мы идем, зачем мы идем, рассказывает о том, как у нас это получается. И все, как правило, с нетерпением ждут этого письма, потому что очень важно, не когда HR пишет, да, в канал какую-то новость, а когда сам SEO пишет тебе письмо. Есть в этом большая разница, все очень ждут и с удовольствием это читают. Письмо начинается со слов «Привет, команда». Виктор рассказывает о том, что на сегодняшний день у нас есть, вот, допустим, такие крутые результаты. Спасибо большое всей команде, я очень вами горжусь. И у нас есть такие-то планы и мечты. Мы берем как раз с него пример в том, что он не боится быть уязвимым. Есть что-то, что его расстроило, он открыто об этом напишет. У нас были случаи, когда происходили грустные события. Когда руководитель показывает свою слабость, команда начинает ему доверять.
Действительно, открытость, вот это неформальное общение, отсутствие там жестких иерархий позволяет компании и ребятам внутри быть более креативными, более там изобретательными, приносить результат компании. Ну, соответственно, жестко структурированной компании мотивация сотрудников, их креативность, их горящие глаза, они
быстро затухают, да?
Да, они быстро затухают. Они...
И ты просто винтик-шпунтик, и все, ничего от тебя не зависит.
Да, это очень важно.
Про командный дух что хочу сказать. Вот смотри. У меня была боксерская студия. 10 человек в команде. Из них 2 администратора и 8 боксеров, тренеров. И вот я пытаюсь создать командный дух. Ребята, мы заряжены, давайте перформим, классно, вперед. А они мне говорят: Халим, что там, зарплату повысишь, Халим? Понимаешь? И вот что мне делать? Какой командный дух? И вот все эти вот, знаешь, вдохновляющие мои какие-то речи, они на меня смотрели, я чувствовала, как они, ну, как бы хотят денег от меня, и все, никакого командного духа.
Слушай, ну, если мы говорим про командный дух и атмосферу, люди должны понимать вообще, зачем это все. Ну, то есть, как бы, очень важно понимать две вещи. Четкие цели и какие ценности у компании. Ключевое, как бы, если люди не понимают цели и общие ценности, ну, то есть, например, не знаю, давай подумаем, ты сказала бы им, что, а мы хотим не один салон, не знаю, 10 салонов открыть. И наша цель, это может быть социальная миссия, да, выдергивать ребят из плохого окружения и делать из них людей с более высокими там моральными ценностями. Или наоборот, мы коммерческая организация, мы станем боксерским центром номер один, и вы будете в нем работать и так далее.
И получать больше денег, да?
И получать больше денег, потому что сделала клуб, да, и они такие, типа, ну, типа клуб и клуб, вот у Хольмы есть клуб, и еще есть клуб, ну, пойду я в другой клуб поработаю. Какая разница? Я понимаю, что специфический контингент, ребята, спортсмены, мне сложно сказать, как их именно смотивировать и какая цель их заведет, но мне кажется, как бы очевидно, что это какие-то достиженческие истории, да.
Угу,
то есть им, наверное, вот это надо было продать. То есть просто мы сделали клуб, и ты их воодушевляешь. Воодушевление, оно как бы работает прикольно, но оно работает до определенного момента.
Вот это классно, мне понравилось.
Собственнику нужно еще то, что он должен делать, это формировать команду. Потому что если бизнес маленький, то вот по-хорошему у тебя должно было быть не 4 тренера, а 10, ну хорошо, 8, потому что да, все равно будет 2, кто не зайдет, но у тебя в 2 раза больше должно быть было тех, кто тебя поддерживает, кто с тобой, да, надо было вот о тех, кто, а когда деньги будут,
Избавляться,
ага. Да. И опять-таки вопрос, ну, возможно, им нужно было дать правильную цель.
Скажи, Ром, еще, когда ты показываешься как классный руководитель, такой очень понимающий, слышащий, не считывается ли это как слабость? Ну, типа, ага, ну, понятно, мягкий, мягкотелый, знаешь, его можно там крутить им. И вот я это чувствовала. 10 человек ценили вот эту вот теплоту, что ли, да? Наверное, ну, человек 4, остальные большинство. Были
доброту
за, то, что...
за слабость принимают.
Да, за слабость. То есть я понимаю, что лучше работали бы там штрафы, серьезность такая, знаешь, там типа штраф тебе, минус зарплата, минус еще. Ну, то есть вот-вот. Вот как ты отвечаешь себе на этот вопрос? Вот когда ты душка или когда... Как это правильно делать?
Ну, я вообще не душка. У меня очень большой штат ребят коммерческого блока. Не боксеры, но тоже ребята с характером. Я довольно строгий руководитель и требовательный. Но при этом я стараюсь быть справедливым. Вот мы говорим про лидерство. Я тот, кто вместе с ними, кто их за собой ведет, старается их слышать и понимать. Но при этом как бы я с них и спрашиваю. Когда пришел в Яндекс, я 13 лет работал в телекоме. В том агрегаторе, которым я работал, там руководитель был тоже бывший из телекома товарищ, который правил суровой рукой. И я пришел в Яндекс, такой думаю, блин, ну здесь молодые ребята работают, так нельзя, Ром, надо помягче. И я такой думаю, я несу там светлое, доброе, и я буду помягче. И проходит 2 месяца, или там 3, не помню, у меня one-to-one с руководителем, он такой, Ром, ты борщишь.
Слишком душка, да?
Нет,
слишком мягкий?
Нет.
Наоборот?
Да, я-то думал, что я вот вообще душка.
Да.
А оказалось, я вообще не душка.
Так.
И я такой, оп. И то, что мне нравится в Яндексе, тебе насыпают в полный рост обратной связи, и как-то нет культуры с обратной связью спорить, и я ее принял, мне это нравится. Ну, то есть тебе говорят, как люди чувствуют, и дальше твое решение, как ты на это реагируешь. Я отреагировал адекватно, я сказал, окей, понял, принял, пошел как бы работать. Действительно, что-то поменял в своем управлении, во взаимодействии и в общении с людьми. И когда мы встретились уже в следующий раз, там через месяц уже, месяц буквально прошел, я говорю, вопрос есть? Он говорит, все, вопросов нет. И для меня это было важно, потому что мне нужно было, я только пришел, мне нужно было вот настроить этот тюнинг с командой, быть на одной волне с ней.
В этом контексте интересна еще одна история. Вот про как раз настройку, да, тюнинг, классной фишкой поделился Артем Кашехлебов. У него брендинговое агентство «Сенсей». И они внедрили интересный инструмент, и кажется, что это не слишком дорого и вполне доступно.
Команда. Это же действительно важно понимать вообще, что происходит, и предотвращать какие-то негативные моменты. Вот у нас большинство ребят, как и, думаю, у многих слушателей, они работают удаленно. Но ты не увидишь, какое у него сейчас лицо. И чтобы понимать настроение, мы придумали вот что. У нас на сайте есть маскот. И его настроение зависит от тех эмодзи, которые команда ставит сейчас в рабочем чатике. Зашел на сайт, я сейчас и сразу вижу. Сегодня наш сенсей-маскот танцует, медитирует, грустит или злится. Если он слишком долго грустит, для меня это, конечно, такая уже тревожная красная кнопка, такой сигнал. Тут что-то не так, надо зайти, посмотреть, что там в чатике, приглядеться и разобраться, почему он грустит. Да, это видят все, кто заходит на главную страницу сайта. Чувства, с которыми мы сейчас создаем бренды, сразу видно всем, но зато это честно, а для нас, как руководителей, это информативно.
Ну вот, прикольно, правда?
Ну, слушай, да, прикольно, довольно-таки интересно, потому что вот есть эта проблема, когда люди на удаленке, да, понять их настроение, понять, что они чувствуют, какие у них эмоции. Это классно. Нет, это мне понравилось, хорошее решение, супер. Позволяет тебе, скажем так, здесь сейчас мерить температуру, не прибегая к разговорам постоянно. Про командный дух, наверное,
да.
То, что мы вот не сказали, важная история. Помимо неформальных мероприятий...
За неформальное мероприятие?
Ну, имеется в виду корпоративы, там,
ага.
Вот, то, что...
Да, пятница вечер.
Вот, да-да, это как бы клево все, но это, давай так, там, мне кажется, для зумеров смена компании, пятница вечер то же самое будет. Скорее приятнее, когда вот там мой опыт был, когда мы компании делали опросы, например, на бенефиты, да, ребят, и у нас не было большого количества ресурсов, мы не могли там и фитнес, и все, мы спросили, ребят, что вам важно? Они сказали, нам важно ДМС, и как бы мы привыкли, это прям must have. ДМФ. Мы пошли, нашли компанию, нашли нормальный прайс, как бы сделали всем ребятам ДМС. И, поверь, это очень круто влияет на атмосферу в команде, потому что, когда ты чувствуешь, что компания о тебе заботится, это круто. Когда ты просто чувствуешь себя винтиком в машине, это не круто.
Скажи, какие еще плюшки, вот в условиях ограниченного бюджета, какие еще доп. Опции ценятся?
Слушай, ну и...
Ну вот доска почета, ты сказал, да? Ну это может быть и на стене реально, и там словами, да?
Ну это не плюшки, давай. Как бы плюшки глобально есть система бенефитов, она более-менее понятно работает. То есть люди хотят ДМС-ку, кто-то хочет фитнес. На самом деле очень недооцененная история, но люди ее хотят. Это обучение. То есть, давай так, обучение не всегда стоит дорого. Дешевле точно, чем ДМС компании. И у тебя всегда есть люди внутри компании, которые топ-перформеры, звездочки и так далее. И вот туда надо вкладываться, потому что они это ценят. Это даже больше не про атмосферу, это про развитие своей команды, своих ребят. Ты других подтягивает. Я буду хорошо работать, меня будут обучать, потому что люди любят обучаться. Еще важная история. Ты говоришь, у меня нет ресурса. Когда в прошлом году делали одно из исследований, делал еда, и в топ-5 потребностей впервые вошла потребность в том, чтобы компания компенсировала питание. И есть разные способы. На самом деле это не так дорого, но у тебя всегда есть два выбора. Либо ты повышаешь человеку зарплату, либо ты его кормишь. И в Яндексе, кстати, тоже это есть компенсация. Есть ланч-карты, которые я могу расплатиться в ближайших там ресторанах. Даже есть магазин, где я могу продукты купить, Яндекс.Лавки и так далее. Это очень круто на самом деле, потому что это показывает заботу компании о тебе. И он уже 10 раз подумает, уйти ему от тебя или нет, потому понятно. Что как бы платить деньги самому или за тебя платит компания, это большая разница. Вот я считаю, что бенефиты, ну, давайте так, даже малая организация может найти ресурсы. То есть как у нас вообще, как я уже говорил, это было, когда вот работал в стартапе, мы провели опрос, ребята сказали, мы хотим там нафиг, нам фитнес не надо, вот это не надо, сделайте нам ДМС. И мы отменили новогодний корпоратив. Мы сказали, корпоратива не будет, у нас нет денег.
Но зато есть ДМС.
Но зато есть ДМС. И все таки да слабо. Притом новогодний корпоратив был, потому что сами все скинули, сами собрались, как бы сами все отметили, все было. Но как бы здесь вот вопрос про это. И здесь и про командность, и про командный дух, и про бенефиты, и про все. Это вопрос, ну, опять-таки, вот этого тюнинга, настроя, как ты чувствуешь команду и что можешь ждать.
Фишка нашего подкаста – ставки, опыт разных предпринимателей. Партнер сезона – Яндекс.Голд для бизнеса. У них много инструментов, и мне захотелось узнать, а как же другие предприниматели уже применяют их сервисы. Вот, например, что рассказал Алексей Тарасов, директор по развитию группы компаний «Кан Авто». Они топ автодилеров Поволжья. Используют такси, командировки, доставку и заправки.
Мы региональный автодилер, и большинство дистрибьюций находится в Москве. Какие-то находятся даже там в других городах, там Калининграде, Екатеринбурге и прочее. И мы очень часто бываем в командировках. У нас всегда есть корпоративные отели. Пользуемся за счет компании корпоративным такси. Также можем пользоваться каршерингом корпоративным. Компания не экономит на этом, компания в это вкладывается, думает о своих сотрудниках, таким образом выражает свою признательность им.
Обычно это выглядит так, знаешь, в стартапах. То есть мы за финансами не следим, там на маркетинг бахнем, там еще где-то там купим чего-то, да. А потом такие, вот на ДМС у нас денег нету. Может быть, там на маркетинг меньше денег потратить, может быть, посмотреть именно в финансы там, где ты можешь сэкономить, но не экономить там на команде и на вот этих вещах. Командно мотивированные люди работают более эффективно, чем те, которые такие, блин, когда же меня позовет какая-нибудь крупная компания, где мне дадут соцпакет и так далее. Поэтому я думаю, что для маленьких компаний важно выбирать какие-то истории, там, не знаю, там, если у тебя разъездная работа, у сотрудников часто компенсировать им такси. Просто взял там Яндекс.Гоу для бизнеса, поставил себе такси, у тебя чеки есть, политики настроил, кому какие классы доступны, кто куда может ездить. Вообще можно поставить, вот тут из дома на работу ездит, или, не знаю, с офиса А в офис Б. Все, больше никуда не может ездить. Соответственно, с одной стороны, ты как бы разгружаешь от операционных задач своих сотрудников, бухгалтерия, но еще кто ездит, потому что нужно надо там бумажечку, чек приложить, вот это все.
Погнали дальше. Ошибка номер два.
Ошибка номер два — это это микроменеджмент и отсутствие приоритетов. То, что мы с тобой обсуждали...
Когда у тебя свое дело, ты вот этот осьминог, да, который вот все должен схватить, успеть?
Конечно, да, ты должен все схватить, но как звали персонажа, главаря миньонов?
Гадкий я?
Гадкий я, но у него же как-то какое-то имя было.
Грю.
Грю.
Грю – это предприниматель, ну, то есть владелец бизнеса,
да.
А миньоны – это его помощники, что ли, такая аналогия? Да,
да, такая. Ну, прикольно. Слушай, ну, да. Ну, я утрирую, конечно, да. Но в целом у тебя всегда должны быть люди, которые тебе помогают. Тех ребят, которые делают успешные бизнесы, обычно у них есть всегда какой-то партнер, да, то есть есть человек, который визионер, который вот мы... стремимся к звездам, мы летим на Марс, и рядом должен быть более приземленный человек, который про операционочку, про бухгалтерию, про финансы, будь то партнер, будь то наемный сотрудник, но это очень важно иметь такого человека, один в поле не воин. Взваливать все на себя и заниматься микроменеджментом — это в целом у меня был опыт, когда я попадал в команды и коллективы, где был микроменеджмент, это ужасно.
Какой опыт? Что ты видел?
Выученная беспомощность, такой термин. Когда что бы ты ни делал, это приводит всегда к негативному результату, и, соответственно, у тебя теряется мотивация, у тебя теряется креативность, желание что-то делать, и ты просто исполнитель.
Ну, аналогия родителей школьников, да, часто этим грешат, что ты школьник, а за тебя мама все равно все решит, порешает.
В целом, если говорить, что предприятие или компания – это школа, то там все-таки надо растить самостоятельных учеников, а директору не делать за них домашнее задание.
Тогда интересно, какие полномочия нужно оставить только собственнику? Вот что никому не надо отдавать? Или это каждый раз опционно вообще по ситуации?
Слушай, точно не опционно. Mm. Давай, как бы, что должен делать собственник? Там мы с тобой проговорили, он должен цели, миссию, общие ценности – это от собственника идет.
Стратегия такая, да?
Да, вижен, ага, что мы делаем, куда мы двигаемся и так далее. Не можешь сам придумать, найми маркетолога, возьми агентство. Не знаю, нет денег, возьми просто хорошего маркетолога на ГПХ, пусть тебе это разработает, придумай, чтобы это откликалось тебе, откликалось команде и так далее. Дальше, как бы, ну, для меня очевидно, есть как бы три вещи, которые очень важны. Это финансы, бухгалтерия, налоги. Ну, совершенно точно. Вот эти три вещи, за ними нужно глаз до глаз следить. Обычно собственник, он же генеральный директор. Генеральный директор у нас несет уголовную ответственность, поэтому надо к этому... Вот это точно не нужно там пускать на самотек.
Давай послушаем историю Ангелины Клековой. Она сооснователь бренда детской одежды «Leo Kid» из Петербурга. Они создали эту историю красивую вместе с сестрой. Обе оказались в декрете, растят детей, помимо своего бизнеса. И в какой-то момент поняли, что вот они, вот этот грю, им не хватает, не хватает миньонов, операционщиков. И вот что они сделали.
В нашем случае один декрет Марии перетек в другой, потом вышла я в декрет. То есть мы не управляли бизнесом так, как требует того уже выросший бизнес. Каждый день нас в офисе нет, несмотря на то, что мы включены в операционку, мы включены в ежедневные потоки, но нас нет в офисе и нет того человека, который это все соберет и удержит. Поэтому появление управленческого состава, конечно, это, наверное, одно из ключевых решений. И отсутствие, ключевая ошибка. Хотя нам казалось, Маша, что мы классно справляемся, но когда мы начали это настраивать, мы даже представить не могли, какое количество скрытых проблем, которые дальше ведут к обрушению, мы нащупали и устранили. И мы понимали в тот момент, что нам не просто нужно подключить операционного директора, а нам надо перестраивать процессы, потому что мы уже на пределе где-то работали, то есть у нас уже где-то там гайки послетали и откручивались. И мы очень сильно рисковали. Так делать не нужно. То есть в последний момент, в пике, мы вводили эти изменения. Нам повезло с нашей Леной. Лену мы нашли за 3 дня, хотя все нам, в том числе HR-агентство, говорили, что перед Новым годом невозможно, все уже с шампанским и икрой, а мы 28 декабря собеседуем человека, который сейчас полностью управляет и ведет нашу компанию просто безгранично, не отбрасывая ни один из вопросов, вплоть до цвета шрифта в этикетке. Результаты этих изменений, мне кажется, мы еще даже не до конца начали ощущать, и только начинаем, хотя прошло уже 1,5 года. Резюмируя, ключевая ошибка — это отсутствие операционного управления на том уровне, который требует бизнес.
Ну вот, Ром, что скажешь?
Ну, я соглашусь здесь, потому что...
Такой один... хороший пруф твоим словам, да, предыдущим?
Здесь еще один из вопросов, который там часто возникает, это когда вот это операционное управление нужно внедрять, и не надо как бы путать операционное управление там с микроменеджментом. Для меня лично простая история, когда ты маленький стартап, там все занимаются всем, очень плоская структура, все открыты и так далее, все бежите. Процессы, касающиеся финансов, бухгалтерии, там налогов, какие-то юридические истории, которые могут поставить под риск существования организации, конечно, за ними нужно следить. Какие-то внедрять там автоматизацию, бизнес-процессы и так далее. А что касается всего остального, не надо, потому что это может привести к тому, что ты просто, ну, бюрократии задушишь этот растущий бизнес. И просто то, что девушки уже доросли до какого-то среднего бизнеса, да. Он уже не маленький, и это означает то, что ты не можешь там бесконечно масштабироваться. У тебя вот этот хаос, он уже становится неконтролируемым. Тебе нужны уже тут бизнес-процессы. Когда бизнес растет, постепенно эти процессы должны внедряться. И лучше искать людей, которые этот опыт уже имеют. Я так понимаю, что они нашли операционного директора, который уже был когда-то операционным директором. И он понимает, как это работает.
Ну, еще и фэшн что-то понимает, да?
Да, ну, это вообще, это вообще супер. Но на самом деле, честно, давай, задача операционного директора, в целом ты отвечаешь за P&L. Ну, и собственник туда тоже должен смотреть, понимать какие-то базовые, что такое EBITDA, какой у тебя кэшфлоу и так далее.
Вот я слушаю тебя и понимаю, что да, про меня это ошибка, про микроменеджмент в своем бизнесе. Я как раз закопалась, наверное, вот в этом микроменеджменте, да, постоянно приходилось все само делать, ну, там, условно, администратор заболел, а у тебя не может же клуб быть закрытым, и ты выходишь и встаешь там на ресепшн, да, и вот даже такое.
Ну, это... Слушай, ну, это не совсем микроменеджмент, это просто, давай так, тебе не хватало рабочих рук. А здесь микроменеджмент, это когда ты администратору садишься и говоришь, неправильно на телефонные звонки отвечаешь, если
это
я тебе
тоже,
покажу.
Знаешь, там скрипт разбираешь, это все. И да, и ты в этом закапываешься, и это угробило меня, потому что я устала очень.
Ты не Пауль, ты не осьминог, у тебя нет столько.
Да.
Вот, и поэтому нужны люди, нужны единомышленники.
А вот скажи, Ром, вот нужны люди. Вот, например, там, SMM. Я говорю администратору, давай, записывай там рилсы, да, как у нас проходят тренировки. Ну, чтобы не я это делала, да, а вот человек. Угу. И мне говорят, хорошо, за доплату, да, я готов. Ну, то есть, и все, и тебе упирается все в деньги, тебе надо платить.
Ответ такой, надо искать людей, которые не то что за энтузиазм готовы работать, даже не в этом дело. Дело в том, что нужны единомышленники, которые верят в тебя и верят, что у вас все получится. Ты говоришь, ты вот это делаешь, мы больше зарабатываем, ты получаешь больше денег. Потому что сколько раз у меня была история, ой, меня не устраивают деньги, поэтому я так плохо работаю. Вы малый бизнес. Для того, чтобы появились деньги, их нужно заработать. Будет СММ, будут деньги, будешь больше получать.
Да, так это и работает.
У меня сколько раз было сотрудники, когда приходили, я плохо работаю, потому что мне мало платят. А я пару раз попадался в начале своей карьеры на такие трюки, да, и ты начинаешь больше платить, проходит 3 месяца, и черт. Вообще. Ну, то есть, понимаешь, все те какие-то успешные кейсы, которые я слышал, они связаны с тем, что люди, например, с низких позиций, начиная вплоть там до администратора. Я знаю одного человека, да, который работал администратором, и она просто пришла к руководителю и говорит, слушай, мне скучно, ну, что я вот, ну, типа, бумажки какие-то, дайте мне какой-нибудь проектик. Я говорю, ну, там, я студент, я учусь, как бы, вот я вот это умею. Что-то один проект дали, второй проект дали, сейчас у нее там команда 50 человек, она занимается проектным менеджментом, там, разработка, при том, что она просто администратором начинала в компании не очень большой, это был там средний бизнес. И здесь вопрос того, что от инициативы многое чего зависит. И нужны люди в стартап, которые инициативны, а не которые там, вот, мне денег заплати, я сделаю. Да нафиг такой администратор нужен, честно.
Да. Вот мы говорили про то, что слушать людей, а как собирать обратную связь про себя как руководителя? Может быть, я где-то перебарщиваю, где-то меня слишком много. Вот как понять, как это узнать у человека? Прям так спросить, меня много, чего не хватает?
Не обязательно в лоб спрашивать. 90% людей не скажут
тебе... Ну, побояться. Скажут, да, все классно.
Да, даже не побояться, это просто как-то, ну, в нашей культуре так не принято. Не будем расстраивать человека и говорить, что он нам не нравится. Вот, все хорошо, поэтому... Мне кажется, что надо использовать тогда, если нет HR, ты прям зажат в ресурсах, ну, сделай форму обратной связи, сделай анонимный опрос. Ну, там и в Телеграме есть, и в Яндексе есть, и где угодно. В любом случае у тебя даже в маленькой компании всегда есть какой-нибудь союзник, да, который ходит в курилку куда-то. Не знаю, как боксеры куда ходят, да, но не знаю, может, они начальник так или иначе общаются, да, и который здесь не с целью, наверное, да, шпионажа, да, ну, просто вот спросить, что люди думают, о что они про меня говорят, да, и так далее. И важно это получать. И ключевое, важно от этого не отмахиваться. Ты можешь считать себя крутым, ты можешь себя считать супер руководителем, супер лидером, но иногда просто это разобьется об обратную связь, все это такое, да ладно. И вот здесь ключевое, это критическое мышление, ну, все посмотрите, может быть, и правда, это правда. Знаешь, если 10 человек говорят одно и то же, ну, про это стоит задуматься. Да, да. То есть, наверное, не стоит обращать внимание, да, когда ты знаешь, он токсик, и он там набрасывает, и это постоянная его история, у него все кругом плохие.
Да, все козлы.
Делим пополам.
Скажи, Ром, вот давай такой анонимный опрос, да? Вот у тебя свой бизнес. Ну, давай, вот у тебя боксерская студия.
Давай.
Несколько вот этих вопросиков, что бы ты написал и отправил там раз в месяц людям, или так лучше не чистить, раз в 3 месяца отправляешь людям своим. Ну, не онлайн-форма. Давай, что там будет за вопросы?
Ну, можно делать закрытые, можно открытые, но лучше, конечно, открытые вопросы, да, когда человек может написать, что тебе нравится в твоей работе, что тебе не нравится в твоей работе, что бы ты хотела там изменить. Ну, понятно, тебе будут писать, деньги больше плати.
И мясо, еды.
Ключевой вопрос, какие цели и задачи. То есть я понимаю...
У тебя лично? Чего хочется?
Нет, вот у вашего зала боксерского.
Ага, да.
Что, какая у вас миссия, не знаю, для чего вы? Это просто работа или что, чтобы понять? Ну, еще раз, давай по пунктам пройдемся.
Что нра, что не нра?
Что хотелось бы изменить?
Так.
Что ты думаешь про своего руководителя? Ну, это откровенный вопрос.
Да. Ну, как, не что думаешь, а, наверное, что тоже нравится, что не нравится, что исправить, да?
Наверное, да. Что бы ты исправил?
Да.
В управлении.
В управлении, да.
Да.
Так.
Да, ну, слушай, я не думаю, что их много там вопросов нужно. Я думаю, что пятка хватит.
Кого бы ты уволил? Во.
Зачем?
Ну, найдем токсика.
Нет, это не надо такой вопрос. Кого бы ты уволил? Тебе нужно понять с точки зрения атмосферы, что люди думают про тебя, про компанию, про то, что происходит внутри. Ты можешь спросить про атмосферу в компании. Ты можешь спросить, понятны ли цели тебе компании.
О, я придумала. Про плюшки. Что бы тебе хотелось? Ну, помимо зарплаты.
Ну, помимо зарплаты, да, что бы тебе хотелось получить. Здесь тогда вопрос с вариантами ответа. А что бы ты выбрал? Вот, ну, то есть мы делали такое в стартапе, мы спрашивали, а что бы вы хотели.
Ну, вот про ДМС когда, да?
Да. Ага. Когда они выбрали, сказали, Новый год или ДМС? Я такие, ДМС! Мы такие, окей. Потому что Новый год ты отметишь один раз, как бы, ДМС целый год. Ты сам за него не платишь. Поэтому разные могут быть варианты вопросов. И они, наверное, все-таки зависят от, что бы ты хотела услышать от своих сотрудников и какой информации тебе от них не хватает. И, исходя из этого уже вопросы задавать.
Хорошо, погнали дальше. Какие еще ошибки?
Нанимать людей только по хардам.
Это что? Стартап.
Ну, когда ты вот берешь человека, не обращая внимания на его soft skills, скажем так. По-простому, ты берешь крутого эксперта, но при этом он максимально токсичный, например. Угу. И ты такой, да ладно, но он же зато клевый эксперт. И ты приносишь в организацию определенный хаос, раздрай, потенциальные конфликты, что непременно скажется там на результатах и прочем.
Как ты софт-скиллы измеряешь?
Как интуитивно сейчас, чувствуешь? Интуиция — это, конечно, супер, и эмпатия — это классно, но нет. Нет, на это тоже надо полагаться, потому что интуиция — это, грубо говоря, твой помноженный опыт на там положительные ошибки. Но у меня было так в жизни, что у меня отношения после первого знакомства со временем к людям кардинально менялось. И это такое тоже было.
В лучшую сторону?
Конечно. Ну и были обратные истории, да, были, когда прям, ну все, ну вот надо брать, или там шикарный человек, а потом ты понимаешь, нет, есть нюанчики.
Ну, а как распознать?
Как у нас это выглядит? У нас, как прежде чем там до меня дойдет сотрудник, пройдет ряд собеседований, там и софты, и харды померят, да, то есть поймут, насколько он там крутой аналитик, насколько он крутой продакт, как он разбирается в предмете.
Ну, а когда малый бизнес? Когда нет HR?
Смотри, когда малый бизнес, у тебя есть знакомые, есть предприниматели, ты общаешься в предпринимательской среде. И если ты хочешь найти сотрудника, бывает так, что у кого-то человек, например, подвыгорел, у кого вот и человек на какой-то позиции застрял, и ему нужен рост. Но ему не могут дать рост той в компании маленькой, в которой он работает. Вы общаетесь, у них кто-то ушел. Берешь телефон и говоришь, вот был парень хороший, ушел в компанию. Звонишь и говоришь, как у тебя дела? Есть соцсети, где там люди общаются. Туда же закидываешь вопрос во вселенную, грубо говоря, и подскажите, нет ли хорошего там бухгалтера, финансиста, угу, там,
прикольно,
и так далее. И
но
так
особенно
далее.
В небольших городах это работает, да?
Да, и я думаю, в больших это работает. Здесь вопрос в том, что у предпринимателя все-таки он должен свой нетворкинг развивать. Потому что ты общаешься, кросс-опыляешься, получаешь какие-то новые идеи, да. Как развивать бизнес, какие ошибки не делать. И параллельно с этим, возвращаясь к моему вопросу, да, ты можешь искать сотрудников внутри таких там мероприятий, событий, через общение и так далее.
Групповой
у меня
был обмен.
Вторая история, то, что можно использовать, ну, опять-таки, не обязательно в кадровое агентство. Есть куча людей, которые занимаются тем, что подбирают те кадры. Они осматривают их хотя бы на какую-то адекватность, да. Офигенно, если у тебя есть такой знакомый, потому что, давай так, я, когда искал людей в стартапе, я звонил человеку, который работал в агрегаторе, в котором девочки, да, она уже работала в другой компании. Я говорю, слушай, давай на ГПХ возьмешь, будешь нам людей искать, потому что есть потребность, ты понимаешь, что нам нужно.
Да, да, да.
И так далее. Поэтому
это
здесь
сокращает очень путь, да, поиск.
Слушай, надо креатив в голову включать, да, то есть просто не полагаться, то есть я сейчас на ХХ зайду, возьму там 100 резюме, и вот я буду все их прогонять.
Да.
Да, ну нет. Лучше не надо. Говорят про коммуникабельность, и каждый в резюме пишет про коммуникабельность. Для меня вот такой, знаешь, спорный soft skill.
Слишком разговорчивый, что ли?
Да нет, я тоже, знаешь, любитель поболтать, поэтому это не проблема. Проблема в другом. Потому что люди офигенно научились говорить «нет». Они прям вообще в лед. Ты такой, ты коммуникабельный, ты с ним пиво пьешь, ты приходишь и говоришь, слушай, Сергей, мне надо. Он такой «нет». И все. И ты сидишь своей коммуникабельностью. Здесь вопрос не коммуникабельность. Здесь вопрос, умеешь ли ты договариваться, умеешь ли ты вести переговоры, умеешь ли ты играть в эмпатию, умеешь ли ты влиять на людей, что у тебя с самоанализом, что у тебя с самомотивацией, что у тебя с креативностью, что у тебя с решением конфликтов. Ну, у меня, давай, базовые вопросы. Это
на собеседование?
Да. Ну,
какие?
Я, понятно, спрашиваю успехи, но меня в первую очередь интересуют не успехи основные. Прям в большинстве случаев тебе человек расскажет про успехи, ты прям вот прям полчаса сидишь, слушаешь, а не успехи — это обычно такое маленькое, незначительное, вообще не он был виноват. Очень редко, когда люди готовы поделиться тем, что вот, ну, я действительно там сел в лужу.
Неуспехи, а-ля я слишком много всего умею. Вот мой неуспех. Ну, например, да?
Ну, что-то типа, вот такое. Типа, да, ты такой слушаешь, серьезно это там, да.
Да-да.
Такое тоже бывает, да. Наши недостатки перерастают в наше достоинство. А второе, мне всегда интересно, как люди работают с конфликтами. При этом, если это руководящая позиция, мне интересно, как они конфликты гасят, и которые у них были, и которые были у их сотрудников. Потому что, ну, для меня важно это понимать. Ну, и ты сам понимаешь, человек конфликтный, неконфликтный и так далее.
Уже потому, как он говорит про это?
Да.
Глазки забегали или нет? Так,
нет,
что ли,
скорее
или
не глазки забегали, скорее ты смотришь, человек обвиняет всех вокруг или признает то, что
да,
у
да,
него
да.
вот я что-то не так сделал.
Не доглядел,
я вот так,
не дожал.
Да,
ага,
не то, что не дожал, не доглядел, не так сказал, там, не знаю, сделал не то и так далее.
Ну что, финальный вопрос. Вот мы сегодня много перечислили ошибок. Вот что из этих всех ошибок, то, что уже обговорили, или, может быть, не успели проговорить? Какая ошибка самая болезненная, которая убьет любой бизнес?
Ошибка, которая убьет любой бизнес, это не поставить правильные цели и выстроить миссию для своей компании. Бизнес — это проект, у которого должна быть какая-то цель. И она должна быть какая-нибудь мотивирующая и грандиозная. И это первое. И, наверное, второе — это отсутствие процессов, вовремя внедренных, скажем так. Эти процессы должны внедряться, вот как из Leo Kids. Очень правильно девушки заметили, что они вовремя эти процессы стали внедрять. Не поняли, что они
уже не могут,
не справляются
вдвоем, да?
сами. не справляешься сам, значит, не можешь масштабироваться. Угу. Значит, ты берешь операционного директора, он тебе помогает. И ключевое — это надо делать вовремя. То есть сделать это очень рано, задушить бизнес, сделать это очень поздно, это значит о том, что ты просто будешь в каком-то лютом минусе. Хорошо, есть стартапы, которые живут от раунда к раунду. Если у тебя стартап твой на твои деньги, и тебе особо неоткуда их еще больше взять, то ты должен здесь уже считать каждую копейку, поэтому очень важно заниматься этими процессами. И еще скажу, когда заниматься автоматизацией. Вообще автоматизацией надо заниматься прям сразу, потому что ты экономишь на сотрудников. То есть, условно говоря, первое, что мы сделали, когда у нас был там свой стартап, мы взяли, внедрили Кедо. Кадровый электронный документооборот.
Понятно.
Ну, то есть это супер. Угу. Никакой бумаги, никакой загрузки. Тебе приходит почту, сообщение там, о изменении чего-либо, о документе каком-то, отпуск и так далее. Все просто проокол, и это минимум. Там один HR был. Поэтому угу. То, что можно автоматизировать и стоит недорого, надо автоматизировать и внедрять.
Спасибо, Рома.
Спасибо тебе большое. Очень было приятно пообщаться, приятно познакомиться.
Взаимно.